Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России подводят итоги единого дня голосования. Стало ли в стране больше демократии? 5 партий проходят в парламент Киргизии по итогам всеобщих выборов. Кто и как будет формировать новое правительство республики? Лауреатом Нобелевской премии по экономике стали 2 американских и 1 британский экономист. В чем именно заключается их вклад в развитие макроэкономики? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 11 октября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Партия «Единая Россия» заявляет об успехе на состоявшихся в воскресенье региональных и муниципальных выборах. Противники «Единой России» указывают, партия власти по сравнению с последними выборами в Государственную Думу ухудшила свой результат во многих регионах, а рейтинг оппозиционных партий кое-где значительно вырос. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Руководство партии «Единая Россия» говорит о своей безоговорочной победе. Партия власти, по всей видимости, получит большинство во всех 6 субъектах федерации, где 10 октября были избраны региональные законодательные собрания. Но есть и другая точка зрения. Лидер партии «Справедливая Россия», спикер Совета Федерации Сергей Миронов, рассматривая прошедшие выборы как пролог думской кампании будущего года, видит неблагоприятную для «Единой России» тенденцию.
Несмотря на то, что «Единая Россия» набрала действительно больше, чем она набрала весной, тренд по сравнению с думскими выборами в этих регионах, где проходили выборы, совершенно очевиден. На 10% «Единая Россия» набрала меньше, а наша партия набрала больше. На 50% по сравнению с думской кампанией.
Свой результат относительно думских выборов улучшили на 25% и коммунисты. А эсеры добились наибольшего успеха там, где они не боялись жестко противостоять «Единой России». В Новосибирской области, где партийный список возглавляли лидер партии Сергей Миронов и руководитель фракции в Государственной Думе Николай Левичев, борьба «Справедливой России» с единороссами была особенно ожесточенной. Местная милиция по требованию партии власти арестовывала тиражи предвыборных газет эсеров. В областном центре расклеивали плакаты, дискредитировали Сергея Миронова, а «Справедливая Россия» в ответ проводила несанкционированные пикеты и митинги. Напряженная обстановка была на избирательных участках в Новосибирске и в сам день голосования, о чем «Радио Свобода» рассказал депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» Олег Михеев.
У представителя партии «Единая Россия» на руках был обнаружен наблюдателями протокол, подписанные всеми членами комиссии и печать. Все грамоты протокола были пустые. Естественно, возник вопрос представителю комиссии, откуда взялся данный протокол. В результате нам пришлось вызвать представителей и прокуратуры, представителей облсберкома, следственного комитета, МВД. И уже совместно, открыв сейф, было обнаружено у представителя комиссии еще 9 заполненных протоколов. Слышал комментарий Чурова, который сказал, что комиссия подтверждает о том, что были найдены эти 10 протоколов, но злого умысла они не увидели. Ну, я тогда не понимаю, что является злым умыслом.
Возможно, что нынешние региональные выборы были последней репетицией перед выборами в Государственную Думу. «Единая Россия» выступила с инициативой их совмещения. В этом случае выборов весной не будет, а единый день голосования состоится в декабре будущего года. Можно констатировать фактическое отсутствие правого фланга в российской политике. За список «Яблоко» на выборах в Челябинской области проголосовали менее 2,5% избирателей. За партию «Правое дело» чуть более 1%. В Магаданской области «Правому делу» отдали свои голоса лишь чуть более 1,5% избирателей, а в Костромской области он не был зарегистрирован. В других регионах ни «Яблоко», ни «Правое дело» участвовать в выборах и не пытались. Однако там, где оппозиция выступает единым фронтом, она может рассчитывать на успех. Сенсационным можно назвать результат выборов в Думу Ангарского муниципального образования. Весной этого года на выборах мэра Иркутска и мэра Братска победили выдвиженцы КПРФ. После этого были отменены прямые выборы мэра третьего по величине города Иркутской области, Ангарска. И особую важность приобрели выборы в местную думу. Она теперь должна назначить сити-менеджера. В итоге ни один официально выдвинутый «Единой России» кандидат в думу не прошел. Из 15 избранных депутатов 11 кандидаты отказались. КПРФ, остальные – самовыдвиженцы. Не смогли избраться ни бывший мэр города Ангарска Евгений Конухин, ни действующий мэр Ангарского района Андрей Козлов, оба единороссы. Такого успеха не ждали даже сами ангарские коммунисты. О причинах произошедшего размышляет иркутский политолог Алексей Петров.
Первое, что у них в списке были не только члены партии, а в том числе и самовыдвиженцы, очень яркие персонажи. Во-вторых, соответственно, вот те массовые уличные движения, акции, которые проходили в течение всей весны и начала лета, они все равно привлекли внимание городского сообщества. Ну и в-третьих, наверное, в том, что вот эти проблемы в городе, которые возникали в последние годы на политическом пространстве. Сейчас, например, в Думе нет ни одного представителя градообразующих предприятий, и поэтому сейчас, конечно, будет крайне важно о том, все-таки, насколько эта реформа, которая вот сейчас идет по стране под названием City Management, сыграет в Ангарске. Ни для кого же не секрет, что сейчас Единая Россия проведет такой закон, по которому все города перейдут на City Management. Насколько сейчас могут стороны договориться, противоборствующие стороны договориться в Ангарске, от этого в том числе, на самом деле, можно смотреть о будущей ситуации в областном центре.
В партии власти уже заявили, что самой крупной в Думе Ангарского муниципального образования станет фракция «Единая Россия». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Сегодня председатель Центра избиркома Чувашии Людмила Линник заявила о решении покинуть свой пост. По словам Линник, воскресные выборы в регионе заставили ее усомниться в существующей избирательной системе. Избиркомы оказались ведомыми некоторыми политическими силами. Конец. Это цитата. Из Чебоксар сообщает корреспондент Радио Свобода Дмитрий Лишнев.
Бессменный в течение последних 15 лет председатель комиссии Людмила Линник заявила о своей отставке. Правда, этому заявлению предшествовала весьма вялая с ее стороны попытка проанализировать ход и результаты состоявшихся в Чувашии 10 октября выборов депутатов представительных органов муниципальной власти. На пресс-конференции побывал секретарь бюро регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Чувашского парламента Игорь Маляков.
Она тепло и комплиментарно сказала о том, что победила «Единая Россия», но главное, спросили люди, а как можно говорить об успехе, если эти выборы собрали людей по селу на 10% меньше, чем последние муниципальные выборы, а по городу в полтора раза меньше. Ее спросили, что послужило причиной вашего ухода. На это она сказала, что она просто устала. Дело здесь не только в этом. Линник, она умный, изощренный, прямо скажем, человек, хитрый человек. Все-таки основные причины здесь другие. Видимо, новый президент республики Игнатьев желает убрать Людмилу Нилу, потому что это абсолютно федоровская креатура. Это был ставленник и Линник несколько раз уже, кстати, собиралась уходить. Но Федоров ей всегда отказывал. Она все время оставалась, и Николай Васильевич все время как бы оставлял ее на этом посту. Вот сейчас, видимо, пришел момент, когда Игнатьев хочет в Центральной избирательной комиссии иметь своего человека, это очень важно. Людмила Нилна обладает исключительным чутьем, и, видимо, она чует действительно, что грядут тяжелые времена. Вот нынешние выборы показали, что действительно борьба становится все более жесткой, все более грязной.
Несколько иначе оценивает отставку председателя Центра избиркома Чувашии депутат Госсовета Чувашии от КПРФ Тамара Романова.
Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Сначала законодательство изменили и пришли к тому, чтобы выборов действительно нет и не предвидится в будущем. Зачем в таком случае Линник и ее председательское место? Правильно сделала, что ушла, все равно в скором времени ушли бы. А так вполне достойный уход и впечатление о себе оставляет, как о родителе законности.
Дмитрий Лишнев для Радио Свобода, Чебоксары.
Представители правящей партии получили 27 из 33 мест в законодательном собрании города Чебоксары. Независимые наблюдатели зафиксировали многочисленные нарушения выборного законодательства в единый день голосования. В эфире Радио Свобода заместитель исполнительного директора ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянц.
Эти выборы были достаточно такими грязными, не только в период до дня голосования, но и в день голосования. «Голос» направил порядка 500 представителей в 10 регионах России, и мы посетили более 2800 участковых избирательных комиссий. И мы действительно на всех этапах, начиная с момента открытия до подведения итогов в территориальных комиссиях, зафиксировали целый спектр правонарушающих технологий от скупки голосов до вбросов. С утра активно используется технология организованного подвоза избирателей с открепительными удостоверениями. Это стало применяться в Новосибирской области, особенно массово в Челябинской области, достигло таких колоссальных размеров, что люди очередями стояли на избирательном участке с открепителями. Такая стала технология, когда с одного округа на другой возили избирателей, платили им, по данным, от 200 до 3000 рублей за голос. Есть видеоролики, зафиксировавшие это. Раздавались подарки, раздавали дисконтные карты, покупались просто вот голоса на улицах за избирательными участками. То есть этих сигналов очень много. Очень много сигналов от избирателей, которые сообщают о таком подконтрольном голосовании. Это касается сотрудников предприятий, это и Татарстан, это и другие регионы России, когда это студенты, допустим, там у нас есть фотографии из общежития в Краснодарском техническом университете, когда руководство вуза, по сути, выписывало разнарядки, чтобы студенты голосовали на там организованном избирательном участке, ставили свои подписи напротив своих фамилий. То есть вот такая вот, ну, как бы организованная кампания по контролю за голосованием. Ситуация с голосованием на дому тоже непроста. Мы не первый год боремся с тем, что голосуют люди, которые не вызывали переносной ящик для голосования, то есть за них составляются реестры специальными работниками, какими-то другими непонятными лицами. И зачастую граждане просто не ждут. Эти переносные ящики дают голосовать совершенно непонятным лицам, хотя по закону необходимо, чтобы заблаговременно была предоставлена заявка по голосованию на дому, то есть ящики уезжают в неизвестном направлении, привозятся бюллетени, проголосованные с избирателями, которые, так сказать, не изъявляли желания голосовать.
Заместитель исполнительного директора Ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянц. Проанализировать итоги местных выборов в России я попросил политического обозревателя «Радио Свобода» Михаила Соколова.
Регионом, где выборы превратились в фарс, стала маленькая Тыва. По результатам видно, что здесь был максимально применен административные ресурсы и разнообразные манипуляции. Если в Верховных Урал прошли только две партии, «Единая Россия» и «Справедливая Россия», причем у «Единой России» больше 78% голосов. В некоторых регионах очень активно и удачно выступили коммунисты. В остальном, пожалуй, все сохранилось примерно на том же уровне, что и осенью прошлого года, потому что весной было определенное послабление, было определенное стеснение в проведении массовых фальсификаций и манипуляций в пользу «Единой России», а к осени снова все вернулось на круги своя, и, собственно, снова стали применяться разнообразные технологии, которые в приличном обществе, в общем, осуждаются.
Означает ли это, что «Единая Россия» сделала какие-то выводы из весенней избирательной кампании, и вся страна очень плотно находится под контролем партии власти?
Да, даже минимальная либерализация опасна, и не будут достигнуты так называемые контрольные цифры, которые спускаются из администрации президента в регионы, и поэтому применялись все возможные методы. Собственно, максимальный отказ в регистрации независимым кандидатам, особенно на разнообразных муниципальных выборах, плюс снятие подозрительных партийных списков. Второе – это, безусловно, монополия на агитацию, причем ограничиваются возможности оппозиционных партий покупать площади или эфирное время, то есть просто частным каналам и газетам фактически запрещают печатать, заявляться на выборы в качестве такого рекламного носителя. В то же время на государственных каналах, региональных и федеральных, ведется агитация за одну партию с помощью, ну, как бы информационной такой кампании, что рассказывают вроде бы не о партии, а там о губернаторе, о мэре и так далее. Ну, и вот под этим предлогом фактически монополизируют эфир. Ну, и, собственно, третье – это уже манипуляции в день голосования, подвоз избирателей, раздача разных всяких приятных вещей, там, телефонных карточек, псевдолотереи, договор с избирателями, что было, например, применено в округах города Костромы, где люди подписывали договор, да, получали аванс, а потом, проголосовав, шли получать там еще 300 рублей.
Происходит сразу несколько таких политических процессов. С одной стороны, наблюдатели уже зарегистрировали начало предвыборной кампании перед определением нового состава Думы, президента страны. С другой стороны, Дмитрий Медведев или Кремль, скажем так, в целом проводит довольно активно замену
в губернаторском корпусе, и то, что происходит в Москве, это только, пусть и яркий, но фрагмент этой картины. Вот эта выборная кампания имеет какое-то отношение к этим политическим процессам, или это надо рассматривать просто как отдельное такое политическое рядовое мероприятие?
Можно рассматривать эту кампанию как некую тренировку перед парламентскими выборами, и подозреваю, что все, что мы увидели здесь, собственно, будет использовано и на выборах в Государственную Думу. В ряде регионов будут пытаться изменить электоральную ситуацию, поскольку вот эта кампания показала слабые места «Единой России», ну, например, Иркутская область, где в городскую думу проходили города Ангарска выборы, и там не прошел, по предварительным данным, ни один единорос. Из 15 мест 12 займут представители списка коммунистической партии, который был создан, кстати говоря, по модели, я бы сказал так, Народного фронта. То есть это были не только коммунисты, но все местные оппозиционеры. Будут, безусловно, обращать внимание на Новосибирскую область, где достаточно много населения, область важная, а все-таки здесь «Единая Россия» получила меньше 45%, тогда как у КПРФ 25%, у «Справедливой России» 16% и у ДПР 10%. То есть фактически, вот если бы эти оппозиционные партии могли объединяться, то оказалось бы, что они выиграли выборы в блоке. Будет обращено внимание, безусловно, вот на такие регионы, где партия власти не смогла взять ей же поставленные контрольные цифры. Безусловно, будет оказано давление на КПРФ с тем, чтобы она вела вялые кампании, договаривалась с властями, не выдвигала каких-то лидеров не из своего состава. В общем, будут пытаться, я думаю, партию Зюганова воспитывать. Обычно это получается.
Об итогах выборной кампании в России политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 11 октября. Инициативная группа противников постройки мечети в московском районе Текстильщики обратилась к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой проверить законное строительство. Авторы письма просят президента приказать Генеральной прокуратуре провести проверку законности решений московских властей, которые санкционировали строительство мечети и медресе на Вольском бульваре. Члены инициативной группы уверяют, что выступают против мечети исключительно из бытовых соображений. Сегодня же Совет муфтиев России заявил, что ждет объяснений от прокуратуры относительно законности действий сотрудников милиции, которые в минувшую пятницу перекрыли доступ верующих к соборной мечети Москвы. Действия правоохранительных органов, оцепивших подходы к мечети, чуть было не спровоцировали серьезные беспорядки. Об этом комплексе проблем корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Традиционный пятничный намаз у соборной мечети в Москве чуть было не закончился массовыми беспорядками. Верующих возмутило то, что прилежащие к мечети улицы отцеплены милицейскими кордонами, и пройти к месту совершения молитвы довольно сложно, рассказывает главный имам хатыб Московской соборной мечети Ильдар Хазарт Алиудинов.
Ну, для нас непривычно, что милицейская машина стояла, большая, грузовик. Многие те места, где обычно люди совершали молитву, туда не было подступа. В пятницу собирается, особенно в Московской соборной мечети, собирается очень много людей. И сама мечеть, все прилегающие территории. Ну, и здесь получается со всеми этими перекрытиями место для совершения молитвы ограничилось.
Как милиция объясняла вот свои действия, сотрудники милиции?
Они говорили, мы не знаем, нам указания, все, мы не знаем. Вопрос в том, что заранее никто в Московской соборной мечети об этом не был оповещен. Если даже какие-то мероприятия проходят, кто-то приезжает, в Олимпийском что-то происходит, заранее предупреждает, и мы к этому подготавливаем прихожан. Заранее говорим то, что относитесь к пониманиям и людям в недоумении.
В Управлении внутренних дел Центрального административного округа Москвы ситуацию комментировать отказались. Сотрудница пресс-центра оговорилась лишь, что за разъяснениями стоит обращаться в городское управление внутренних дел, и при этом пояснила, что вообще-то у мечети были задействованы сотрудники частного охранного предприятия спортивного комплекса «Олимпийский», а не милиционеры. Получить комментарии в ГУВД Москвы нам не удалось. Главный имам Хатыб Московской соборной мечети Ильдар Хазарт-Илиудинов убежден, что проходы к мечети оградила именно милиция.
Ну, это точно был не ЧОП, это было, точно была милиция УВД. Мы многие годы находимся рядом с Олимпийским. Одежду представителей ЧОПа Олимпийского мы очень хорошо знаем, можем отличить темного. Мы надеемся, что это никак не связано с тем конфликтом, который происходит в Техтильщиках. Ну, мое предположение, я надеюсь, что это именно так, потому что все-таки в пятницу собирается очень много людей, и правительство Москвы подумало то, что подобным образом они попытаются пресечь, может быть, возможные некие там недовольства, негодования по связи с тем, что происходит на данный момент в Техтильщиках. Мало ли будут какие-то волнения.
Споры за желание Совета муфтиев построить мечеть в Текстильщиках, вопреки протестам местных жителей, называют одной из возможных причин возникшей напряженности. Анонимный эксперт Интерфакса, в свою очередь, допускает, что пятничная история могла стать последствием продолжающегося спора московского муфтията с администрацией спорткомплекса «Олимпийский» из-за площадки, на которой муфтият хочет поставить шатер для молитвы, а спорткомплекс – устроить автостоянку. Эксперты не склонны видеть случившемся демонстрацию обострения межрелигиозных отношений. По мнению директора информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского, выставив сотрудников милиции на подходах к мечети, власти, вероятно, пытались контролировать поток верующих, памятуя о событиях 9 сентября, когда у соборной мечети по случаю праздника Ураза-Байрам собралось около 55 тысяч мусульман.
Технически там, может, и глупость была какая-то. Но, по сути, когда проявление религиозности выплескивается, так сказать, на улицу, то это часто людям не нравится. Отдельный есть момент с мусульманами, поскольку с ними у многих, к сожалению, ассоциируется терроризм. Даже если эти люди выглядят совершенно мирно, но какие-то негативные аллюзии возникают. Но даже если это вычесть, если бы это, скажем, были баптисты, допустим, то все равно, если религиозность демонстрируется на улице, это часто вызывает некое сопротивление.
Председатель комиссии Общественной палаты по межнациональному отношениям и свободе совести Николай Сванидзе склонен полагать, что в настоящее время конфликты из-за строительства храмов и мечетей обостряются не из-за межрелигиозных разногласий. В их основе, считает член Общественной палаты, лежит протест граждан против коррупционной составляющей любого строительства.
Это скорее реакция на эффекты коррупционного свойства. Потому что когда население реагирует на построение на том или ином участке мечети или, наоборот, православной церкви, это не протест против ислама, и это не протест против православия. Это протест против того, что, не спросясь, у людей застраивают участок, на котором гуляют дети, на котором просто может глаз отдохнуть. И вот этот участок, не спросясь, застраивают, неважно чем. Но если это мечеть, тогда это принимает по понятной причине формально такой характер несколько антимусульманский. Если это православная церковь, тогда с другой стороны антиправославный. И это неизбежно.
Совет муфтиев России направил в прокуратуру запрос с требованием разъяснить законность действий сотрудников милиции, перекрывших в минувшую пятницу доступ верующих к соборной мечети Москвы. Ответа пока не поступило. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане, Приморье и Новосибирской области по итогам прошедших в воскресенье в России региональных выборов возбуждено 17 уголовных дел. Как передает Интерфакс, об этом сегодня сообщил первый заместитель главы МВД Михаил Суходольский. По его словам, речь идет о нарушениях порядка финансирования избирательной кампании, похищении или повреждении документов, заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Председатель Центра избиркома Чувашии Людмила Линик приняла решение покинуть свой пост. Как передает Интерфакс, на пресс-конференции в понедельник она заявила, что воскресные выборы в регионе заставили ее усомниться в существующей избирательной системе. Прокуратура обжаловала в Верховном суде России оправдательный приговор по делу о покушении на бывшего главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса в 2005 году. Сообщается, что гособвинитель требует отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. В Тюменской области расследуют убийство имама мечети города Новый Уренгой Исамуддина Акбарова. Он был застрелен неизвестными 10 октября в Тюмени. Парламент Киргизии, по предварительным данным, проходит 5 партий. Как передает Интерфакс, в Центр избирком поступили данные со всех участков. Лидирует оппозиционная партия «Атажурт», на втором месте – социал-демократы. Также 5-процентный барьер преодолевают партии «Арнамыс», «Республика» и «Атамикен». Грузия вводит безвизовый режим для жителей республик Северного Кавказа. Как заявила заместитель министра иностранных дел страны Нино Каландадзе, соответствующее распоряжение президента Грузии Михаила Саакашвили уже готово и вступит в силу примерно через 2 недели. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что готов продлить мораторий на строительство в поселениях на западном берегу Иордана, только если палестинцы признают Израиль как еврейское государство.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, понедельник, 11 октября. На парламентских выборах в Киргизии, согласно предварительным данным, побеждает оппозиционная партия «Атажурт». Она набрала больше 8% голосов. За ней социал-демократическая партия, а за ней партия «Республика», оппозиционеры из «Арнамыс» и партии «Атамикен». Некоторые итоги выборов подводит корреспондент «Радио Свободы» в Киргизии Татьяна Ольховская.
В целом выборы прошли в свободной и спокойной атмосфере. По сравнению с выборами прошлых лет, эти выборы являются шагом вперед. Такое заключение сделали независимые наблюдатели коалиции «За демократию и гражданское общество». Хотя, по мнению руководителя коалиции Динара Шурахуновой, свободной избирательной системы в Киргизии пока нет.
Мы сейчас можем только сравнивать эти выборы с прошлыми. Почему мы считаем, что эти выборы более свободны? Потому что нет административного ресурса. Результаты публикуются в реальном времени, гашайло, и нет попыток там закрыть его или там подменить избирательные участки. И все мы понимаем, что мы вообще-то все время очень боялись конфликта. Вот это тоже очень послужило тому, чтобы все пытались делать все честно.
В числе наиболее распространенных нарушений, зафиксированных наблюдателями от коалиции «За демократию и гражданское общество», были неточные списки избирателей, голосование без соответствующих документов и подвоз избирателей. Однако эти нарушения не были повсеместными или системными, отметила Динара Шурахунова. За ходом предвыборной кампании и непосредственно процессом голосования следили не только международные наблюдатели и наблюдатели от политических партий, но и журналисты. Как рассказал Игорь Шестаков, журналист, эксперт по политическим вопросам, примерный исход голосования был понятен еще в сентябре.
Уже в сентябре было понятно, что партии власти, которые как бы на себя взяли все полномочия, все обязательства за ситуацию в стране, будут терять голоса, а в то время как оппозиционные партии, это прежде всего «Атажурт», ну и, наверное, «Республика», «Единый Кыргызстан», они будут эти голоса, по сути дела, получать. И особенно было ясно, что ситуация на юге будет в пользу как раз оппозиционных партий. Мне довелось пообщаться просто с населением. Были люди высказывали достаточно, скажем так, критические замечания в адрес действия властей в июньские события. В том, что не был, так сказать, предупредительные меры, не был сразу наведен порядок, тяжелая экономическая ситуация. Я думаю, что вот это все дало плюс оппозиционным партиям. То есть они подняли себе, собственно говоря, авторитет.
Напомню, согласно новой конституции, Киргизия становится парламентской республикой. Однако, судя по итогам голосования, существует угроза для сегодняшней конституции и открыт вопрос о возврате к президентской системе. Такие выводы сделал политолог Закир Чотаев.
Давайте по отдельности каждую партию. «Атажурт», мы можем сказать, что это бывший чиновник, бывшая политическая элита. Здесь президентская система сторонник. «Арнамыс» Феликс Кулов говорил о том, что нынешняя конституция, она будет очень тяжело работать. То есть он уже относится с негативом к парламентской системе. Есть «Атамикен», который сам являлся архитектором конституции, и «СДПК», которая в сегодняшний день является провластной партией. То есть они будут за эту конституцию. «Республика» вроде за парламентскую систему, но она может примкнуть и к другим участникам.
Татьяна Ольховская для «Радио Свобода», Киргизия.
Каковы дальнейшие варианты развития политической борьбы в республике? Об этом размышляет работающий в эти дни в Бишкеке обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов.
Выборы прошли на удивление спокойно. В подавляющем большинстве избирательных участков не было, видимо, серьезных нарушений, хотя жалоб, я так понимаю, были достаточно много. Выборы характеризовались честным, относительно честным выявлением, которого раньше просто не было. Просто само по себе то, что что никто не знал точно расклад окончательных итогов голосования по партийным спискам, говорит о том, что в Бишкеке нет и не было такого кабинета во властных коридорах власти, где можно было заранее обнаружить, так сказать, расписание окончательных итогов. Эти выборы, они стали как бы термометром атмосферы киргизского общества, элиты, и это... Как бы средняя температура, как говорят у нас по больнице, да, средняя температура по Киргизии, она показала, что общество достаточно расколото. Результат подтверждает, что Киргизия сегодня разделена серьезным образом по региональному рисунку, потому что партия Атажурт, это партия националистических, она в первую очередь представляет южные кланы, и она подавляющим образом получила голоса именно на юге. Самое сложное будет составить правящую коалицию, потому что вот я смотрю, 29 мест получит в парламенте партия Атажурт, партия Атамекен, пятая партия, получит, скажем, 19 мест, остальные 23, там 26 мест. Весьма трудно будет составить коалицию, но думаю, что без участия партии, скажем, Арнамыс и Атажурт, коалицию будет составить очень трудно. А это одна партия, партия Феликса Кулова, ориентирована на Россию, а Атажурт – это партия противников нынешней власти, то есть это партия сторонников свергнутого президента Курманбека Бакиева. Так что, в общем, компот будущей власти, извините, компот будущего правительства будет достаточно, я бы сказал, разнородный. Но, может быть, это и есть залог определенной стабильности.
О ситуации в Киргизии обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Окажется ли устойчивой парламентская форма правления в обновленной Киргизии? Об этом говорим с экспертом по Центральной Азии и странам СНГ Аркадием Дубновым и правозащитником и журналистом Маратом Хайрулиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 11 октября. В Праге проходит работа форума 2000. В 14 раз в столице Чехии для того, чтобы обсудить актуальные проблемы мирового развития, собрались десятки политиков, ученых, мыслителей, правозащитников, общественных деятелей из многих стран мира. За работой форума 2000 следит обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Почти полтора десятилетия назад бывший президент Чешской Республики Вацлав Гавел собирал первый форум 2000 как конференцию, которая должна прекратить свое существование на пороге нового 21 века, как только будет определена его повестка дня. Как так получилось, что инициатива эта из временной, ограниченной во времени, стала фактически постоянной, и сейчас Прага уже в 14 раз проводит эту конференцию?
Идея Вацлава Гавела состояла в том, чтобы собрать как бы мировую интеллектуальную элиту, мыслителей, философов, политиков, для того, чтобы обсудить мир в его целостности. И если вы посмотрите на повестку дня сегодняшнего форума, то там, например, различные вопросы обсуждаются. С одной стороны, здравоохранение и то, во что обходится странам его отсутствие. Тема звучит так: цена слова «нет». До архитектуры, до религии, до будущего демократии и свободы, до того, что мир становится зеленым, или он только заявляет, что он становится зеленым, и что это будет означать для цивилизации, для нашего будущего, для безопасности, для политической мысли. Весь этот комплекс вопросов делает форум уникальным, потому что такой площадки, где бы обсуждалась вот такая целостность мира, тема этого форума «Мир, в котором мы хотим жить». Вот такого форума нет. Поэтому форум развился, поэтому он продолжает существование, поэтому он по-прежнему пользуется популярностью.
Давайте для примера представим некоторых из участников форума 2000. Кто же те самые люди, которые обсуждают эти насущные вопросы человеческого развития?
Постоянно присутствует один из нобелевских лауреатов. На этот раз это Ширин Эбади, правозащитница из Ирана. В прошлые разы были и Далай-Лама, и многие другие.
Израильский политик Эли Визель приезжал еще, я помню, в Прагу.
Именно так. Из мыслителей постоянный участник этого форума, например, Жак Рупник. Или в этом году и в прошлом году тоже был Андре Глюксман. Это европейская политическая мысль, наложенная на мировые течения.
Кстати, если я не ошибаюсь, то и японец Сасакава приезжает не первый раз уже в Прагу.
Дело в том, что Nippon Foundation, которую он возглавляет, является одним из спонсоров и одним из из как бы соучредителей этого форума. Его присутствие позволяет привлечь, соединить мыслителей азиатского региона с европейскими и с американскими, что тоже, кстати, очень любопытная черта этого форума.
Понятно, что пути интеллектуальной дискуссии в мире по всем вот этим важным вопросам, они так же, как и пути Божьи, неисповедимы. Предположим, что некоторый камертон – это Генеральная ассамблея ООН, где собираются там 140 или 150 лидеров всех стран мира, и они очерчивают какие-то практически большие задачи, которые стоят перед мировым сообществом. Если мы возьмем за точку отсчета Генеральной ассамблеи ООН, где на этой карте всемирной дискуссии находится форум 2000?
Но я вам приведу конкретный пример из сегодняшней и завтрашней дискуссии. Например, будет обсуждаться проблема климатических изменений с точки зрения того, какое воздействие она окажет на водные ресурсы на Ближнем Востоке. Тема ближневосточной присутствует в ООН всегда. Тема водных ресурсов присутствует в комиссии по водным ресурсам, которая тоже есть в ООН. Но взгляд, который дал бы перспективу климатических изменений плюс вопросы безопасности и политики в области безопасности в этом регионе, это, на мой взгляд, очень далеко идущая мысль, которая была, по крайней мере, сейчас предложена, а дальше она уже будет развиваться в области реальной политики, может быть, даже через ООН.
Что можно сказать о российском присутствии, о российской проблематике на форуме 2000? Ежегодно приезжают какие-то представители российской политической, общественной, социальной элиты. Кто на этот раз гости форума из России? Что они будут обсуждать?
На этот раз российская тема присутствует в дискуссии под заголовком «Отношения ЕС-России. Возможно ли стратегическое партнерство?». Тема поставлена достаточно пессимистично, я бы сказала, потому что если раньше говорили о просто партнерстве, о развитии отношений, то сейчас ставится под вопрос вообще, возможно ли такое стратегическое партнерство. Тоже один из постоянных гостей форума присутствует на этот раз, это Григорий Явлинский. Естественно, поскольку традиционно достаточно много времени форум будет вопросом религии, невозможно было не обратить внимание и на происходящее на Северном Кавказе. С точки зрения и религиозности, свобод и прав человека. Поэтому на форуме присутствует российский правозащитник Александр Черкасов, общество «Мемориал», и чеченский врач, который в свое время был вынужден уехать в США, и теперь он возглавляет общество помощи чеченским детям. Так что тему происходящего в Чечне на форуме будут поднимать правозащитник Александр Черкасов и врач Хасан Баев.
О работе форума 2000 рассказывала обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 11 октября. Организаторы очередной протестной акции «День гнева», назначенной на 12 октября, назвали ее праздником избавления Москвы от Лужкова, но и теперь не смогли получить в мэрии официальное согласование своего митинга. Оппозиционеры пригласили принять участие в проведении «Дня гнева» всех четырех кандидатов на пост мэра Москвы. Ни Михаил Левитин, ни Сергей Собянин, ни Валерий Шанцев, ни Людмила Швецова на приглашение не ответили. Кого-то из них президент Медведев в ближайшее время предложит Московской городской думе на утверждение в качестве нового мэра столицы. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Идея организаторов пригласить на акцию «День гнева» четырех претендентов на пост мэра Москвы вовсе не идеализм, а скорее прагматизм. Так объясняют свой поступок участники «Дня гнева». Во-первых, это возможность донести до будущего градоначальника чаяние москвичей. Во-вторых, надежда, что если кто-то из квартета придет на акцию, то противодействие милиции не будет столь ожесточенным, как обычно на таких митингах, признался лидер движения «За права человека» и один из организаторов митинга Лев Пономарев.
Главный лозунг был все-таки «Дни гнева» до последнего момента – это отставка Лужкова и его команды. Вот это хоть традиционно мы называем «День гнева», на самом деле мы уже второе имеем название – «Московская вечер», где мы приносим наказы москвичей новому губернатору. Мы его не знаем, но на всякий случай мы их позвали туда. Пусть они придут и послушают наши наказы.
Политические аналитики обсуждают кандидатуры и оценивают их шансы занять кресло столичного градоначальника. Говорит член научного совета центра Карнеги, политолог Николай Петров.
Если шансово о нем можно было думать с самого начала, когда речь шла о человеке, который, с одной стороны, должен хорошо разбираться в московском хозяйстве, а с другой стороны, Шанцев прошел некий карантин на посту губернатора губернатора Нижегородской области, и в этом смысле он уже не часть московской политической машины, то вариант Швецовой, мне кажется, это такой вариант абсолютно переходный и временный, а вариант Собяниным, если только вдруг его захотят на это место в конце концов назначить, это можно ожидать, что вариант всерьез и надолго. Другое дело, что одновременно оголяется важный участок, которым сейчас Собянин занимается, будучи вице-премьером.
Имя Сергея Собянина появилось в числе возможных претендентов сразу же после отставки Юрия Лужкова. Среди преимуществ Собянина эксперты называют опыт руководства крупным регионом. Он был губернатором Тюменской области. Имя другого претендента из четверки Валерия Шанцева тоже звучало среди возможных кандидатов на пост столичного мэра. Еще один претендент из команды Лужкова – Людмила Швецова. И ее хорошо знают в Москве, и в числе ее заслуг называют благополучную ситуацию с социальными выплатами в столице. А вот появление министра транспорта Игоря Левитина в списке претендентов на пост мэра столицы стало для большинства экспертов, пожалуй, самым большим сюрпризом. Во время конфликта вокруг строительства трассы Москва-Петербург в адрес Левитина звучали обвинения в коррупции. По мнению лидера движения в защиту Химкинского леса, это далеко не лучший выбор.
Есть исследование Transparency International. Это компания, которая занимается антикоррупционными исследованиями. И найдена коррупционная составляющая, возможно, по проекту трассы Москва-Санкт-Петербург, как раз на уровне Игоря Левитина. И пока что, к сожалению, вот эта информация, она никаким образом не проверяется нашей прокуратурой. Этот выбор, ну, он, мягко говоря, не самый хороший.
Эксперты оценивают шансы всех претендентов приблизительно как равные. Остается открытым и вопрос о том, разделят ли прежние обязанности мэра Москвы на двоих, мэра и председателя правительства. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях и репортажах в средствах массовой информации или о новых книгах. Сегодня рассказ о старой книжной новинке, которая неожиданно вдруг стала актуальной. В 2003 году тиражом в 20 тысяч экземпляров в Москве вышла книга Юрия Лужкова «В помощь будущему мэру». Эту книгу по заданию редакции сегодня в новых условиях целый день читал обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Книга Юрия Лужкова «Пособие для будущего мэра» не содержит, как могло бы показаться из названия, рекомендаций, как стать градоначальником Москвы. Напротив, эта книга создает впечатление, что Лужков никогда не покинет ни свое кресло, ни вообще политическую арену. Он рассуждает о проблемах москвичей, о роли Москвы в России, о месте России в мире, о глобализации, угрозе терроризма, конкуренции цивилизации, приводя множество цитат и вспоминая историю человечества от самого его зарождения. В книге представлены как фрагменты бесед «Нет острых вопросов». Два известных журналиста Генрих Бровик и Мелор Стуруа в таких выражениях описывают рабочую библиотеку мэра, где проходили беседы.
В библиотеке стоят библии, подаренные патриархом, философские трактаты, издания о пчеловодстве, книги по русской истории. Беседы не были регулярными. Иногда от текущих дел удавалось выкроить только 15 минут, а иногда и полновесные 2 часа. Мэр Москвы открывал нам свое понимание проблем, стоящих перед городом, страной, перед всем миром.
Сейчас, после отставки, некоторые высказывания Юрия Лужкова в этой книге приобретают новое звучание, вероятно, вовсе не такое, какое он некогда вкладывал в них.
На Востоке говорят, властитель подобен человеку, взгромоздившемуся на льва. Все кругом в страхе, а сам седок в ужасе. Если он не удержится и упадет, лев загрызет его первого. В общем, правильная, конечно, пословица.
Отвечая на вопрос, что движет им на посту московского мэра, Лужков говорит:
«Все чаще думаю о том, что после меня останется. Я градоначальник, мэр, устроитель города. Так сложилась моя жизнь. Можно, конечно, помечтать о памятнике с надписью «Благодарные москвичи Юрию Лужкову». И там бронзовый я и обязательно в кепке. Но мечтаю я о другом, чтобы сама Москва была напоминанием обо мне. Чтобы люди помнили, это было сделано при Лужкове. Чтобы будущие москвичи думали, что даже лужники названы по моей фамилии. Конечно, найдутся и люди, которые скажут о чем-то. Это при Лужкове наворотили».
В адрес Лужкова со стороны оппозиции не раз звучали обвинения в коррупции, поводом для которых была предпринимательская деятельность его супруги Елены Батуриной. Все обвинения в коррупции неизменно опротестовывались московскими властями и компанией Батуриной через суд. Как бы то ни было, финансовое благополучие семьи Лужкова делает весьма интересными его размышления о природе богатства и бедности.
Когда сейчас говорят о богатстве и бедности, подразумевают прежде всего, какими путями, законными или противозаконными, приобретено богатство. О законе, конечно, забывать нельзя. Но политэкономия побуждает думать и о том, какие функции выполняет богатство, лежит ли оно сокровищем или обращается в экономике. Есть и богатство сокровища или предмет голой спекуляции. В стране наряду с богатством немногих будут расти бедность и нищета. Если богатство вложено в реальный сектор, оно создает рабочие места, обеспечивает зарплату и ведет к сокращению безработицы, бедности, нищеты.
Это фрагмент одной из глав книги, беседы на тему «Откуда берется благосостояние?». Лужков заявляет, бедность и богатство – две стороны одной медали, и говорит о полезных сторонах богатства.
Когда впервые возникли бедность и богатство? Почитайте Библию, там они прописаны уже совершенно четко. Века и тысячелетия противостояния. У богатых все, у бедных ничего. Богатые все отобрали у бедных, а потому бедные таковыми и остаются. Так думали не самые последние люди разных эпох. Многие так считают и сегодня. Отсюда и кажущийся столь простым ответ, решение проблемы. У богатых отобрать, бедным раздать. Не буду защищать богатых, слишком часто они демонстрировали худшие качества человеческой натуры. Но и бедные не ангелы. У американцев есть поговорка «деньги портят человека», но отсутствие денег портит сильнее и хуже. Богатые выполнили в истории очень важную задачу, сделали возможным возникновение и первоначальное развитие цивилизации.
В заключительной беседе книги под заголовком «Я убежден в жизнеспособности России» Лужков вновь приводит сильное высказывание, которое теперь после его отставки звучит по-новому.
Был такой британский разведчик, позднее ставший писателем, Сомерсет Моэм. В преддверии февраля 1917 года он написал примерно следующее. «Впечатление такое, будто элита России начисто лишена инстинкта самосохранения. Она ведет себя так, как будто все в ее жизни незыблемо навечно, и ее положение никогда не сможет измениться к худшему. Не актуальны ли эти слова и сегодня?»
Книга «Юрий Лужков. Пособие для будущего мэра». Валентин Барышников, Радио «Свобода».
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Нобелевскую премию по экономике за 2010 год присудили двум американским и одному британскому экономистам. У микрофона экономический обозреватель Радио «Свобода» Сергей Синицкий.
Два последних года на фоне мирового финансового кризиса Нобелевскими премиями по экономике отмечались работы, не связанные, по крайней мере, напрямую с некими процессами, происходящими внутри тех или иных рынков, тем более финансовых. В 2008 году американский экономист Пол Кругман получил премию за исследования в области внешней торговли. А в прошлом году американские экономисты Эленор Остром, первая в истории Нобелевских премий по экономике женщина-лауреат, и Оливер Уильямсон стали обладателями премии за работы в области анализа экономического управления. На этот раз речь идет о работах, посвященных именно внутрирыночным процессам. Нобелевская премия 2010 года по экономике присуждена двум американским и британскому экономистам. 70-летнему Питеру Даймонду, профессору Массачусетского технологического института в США, Дейлу Мортенсону, профессору Северо-Западного университета в штате Иллинойс, которому 71 год, а также 62-летнему Кристоферу Писаридису, профессору Лондонской школы экономики. Премии отмечены их вклад в области анализа так называемых рыночных разрывов поиска, которые проявляются, например, в том, что на рынке труда одновременно существуют как миллионы безработных, так и множество свободных рабочих мест. Поиск поставщика какого-то товары или услуги, как и наоборот, поиск их потенциального покупателя всегда требует времени, как и поиск человеком новой работы. Премия по экономике, самая молодая из всех Нобелевских премий, была учреждена Национальным банком Швеции памяти Альфреда Нобеля. Первые ее лауреаты были объявлены в 1969 году.
Рассказывал Сергей Синицкий. Итак, Нобелевский комитет заявляет, что премиями отмечены работы в области анализа так называемых рыночных разрывов. О чем, собственно, идет речь, объясняет профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Самые сложные вопросы особенно в условиях нынешнего кризиса, связанный с безработицей, когда очень большой оборот рабочей силы, когда предприятия увольняют работников, и они ищут работу. И эти работы Мартисона, Даймонда и Писаридиса как раз показывают, в каких условиях происходит поиск или, метафорически говоря, брачные отношения или женитьба между продавцами и покупателями, между работодателями и рабочими. Возникают ли разрывы на рынках, которые требуют объективно государственного вмешательства? Как нам научно решить этот вопрос? В связи с тем, что все время происходит поиск, происходит очень важный эффект. У рабочих существует уже некая заработная плата, которую экономисты называют заработной платой отказа. То есть ниже этого уровня работник просто не пойдет. И поэтому в условиях этого поиска происходит естественная безработица. Если раньше уже знали, что всегда есть некоторый естественный уровень безработицы, то благодаря работам нынешних Нобелевских лауреатов можно примерно понять, как меняется этот естественный уровень безработицы, потому что иногда поиск занимает больше времени, особенно в условиях кризиса, иногда поиск происходит более гладко, и вот там, где происходят разрывы рынков, очень важно изучить, и это делают нынешние Нобелевские лауреаты, как движутся цены и заработные платы, информация о ценах и заработных платах, при которых достигается определенная эффективность рынков. Как раз когда начинались эти работы, первая работа была Питера Даймонда в 1971 году, они как раз были даже не о рынке труда, а именно об общем состоянии цены и насколько идеальная картина рынков с равновесием и с отсутствием всевозможных затрат на поиск, насколько она соответствует действительности и где происходят искажения, разрывы. Одна из моделей, очень простая, которая появилась несколько позже, уже в 90-е годы, берет такой пример. Жизнь и рынок можно рассматривать как цепь островов. И на каждом острове, в общем-то, люди знают, какие существуют цены между и условия между продавцами и покупателями, работодателями и работниками. Но если они знают, что существуют другие острова, а полной информации у них нет, они ищут где лучше, они начинают ездить с острова на остров. Но это уже возникает из-за этого, естественно, определенные разрывы во времени. Существует безработица, существует недостаток товаров там и переизбыток товаров на другом острове. И тогда получается, что эта цепь островов и архипелаг не дают идеального рыночного результата. И вот такова реальная жизнь.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были американский экономист Михаил Бернштам и экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Нобелевскую премию по экономике присудили двум американским и одному британскому экономистам за работу в области анализа рыночных разрывов. Вот так обстояли дела в понедельник, 11 октября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. Заходите на мою авторскую страницу на сайте свободанews.ру. Еще раз подведем вместе итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
С утра активно использовалась технология организованного подвоза из
Белоруссии. Этот день мы ждали все, ждали с опаской. К счастью, выборы прошли.
Если результата не будет, Девейвер намерен инициировать парламентское
голосование. Данная поправка является продолжением политики премьер-министра Бенемина Нетаньяху.
У нас есть чувство собственного достоинства. Мы не рабы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.